С новостями нас познакомила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 18 июля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. В Москве проходит собрание Федерального политсовета партии «Правое дело». Завершается визит в Грузию делегации тройки Европейского Союза. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней. Рубрика «Не только о политике», обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь. И все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Москве проходит форум Федерального политсовета партии «Правое дело», на котором ее участники намерены обсудить вопросы участия в региональных выборах, а также в выборах в Мосгордуму, назначенных на 11 октября этого года. О чем еще идет речь на собрании, какие вопросы вынесены на повестку дня, в прямом эфире нашей программы рассказывает мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, сейчас заседание продолжается, оно началось в 12 часов дня, собрались все члены Федерального политсовета. Для начала я хотел бы предоставить слово сопредседателю партии «Правое дело», нашему коллеге, журналисту Георгию Бофту, который, естественно, тоже пришел сюда с какой-то мыслью, с какой-то идеей. То, о чем вы говорили, одна из главных задач – это принятие решения участвовать в региональных выборах, в том числе и в Московскую городскую думу. Вот сейчас мы услышим точку зрения Георгия Бофта, как он со своей стороны видит разрешение или решение этой проблемы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
И сегодня решение по Москве принято в окончательном виде не будет. Вот, сегодня принято решение по участию в выборах в Тульскую думу и в Мариэл, заксобрание, а также в целом ряде муниципальных выборов по стране. Вот, решение по Москве, скорее всего, будет принято в середине следующей недели, окончательное. В то же время Московская городская организация сегодня тоже собралась на свою конференцию. Она будет обсуждать там программные вопросы участия Московской выборов. По моему мнению, партия идет на пути к решению о самостоятельном участии в московских выборах. Я не могу сказать на сегодня, что переговоры с Яблоком окончательно похоронены, но моя личная точка зрения на их перспективы, что они не увенчаются успехом.
Это был наш коллега Георгий Бофт. В завершение я хочу сказать о том, что действительно у каждого члена Федерального политсовета разная точка зрения. К примеру, я час назад беседовал с Борисом Титовым, еще с одним сопредседателем партии «Правого дела». Он считает, что партия должна участвовать вместе с «Яблоком» в этих выборах. И первые список, состоящий из троих представителей, и в него должны войти представители партии «Правого дела», естественно, возглавить этот список. И по словам Бориса Титова, такой вариант возможен. Но, как вы сейчас слышали, значит, существуют разные точки зрения. Допустим, экономист Андрей Нечаев, тоже один из лидеров «Правого дела», он считает, что партия должна идти отдельно. Марина?
Мумин, скажите, пожалуйста, а сегодня принимает участие, раз уж такая ситуация возникла с «Яблоком», кто-то из представителей «Яблока» есть на политсовете или на заседании Московской городской организации?
Вы знаете, нет, никого из председателей партии «Яблоко» или из членов партии «Яблоко» я здесь не видел, и здесь исключительно собрались члены Федерального политсовета, их около 30 человек. Так что вот я буду еще наблюдать за этой ситуацией, как она разрешится, мы, наверное, расскажем в следующем эфире. И в это время параллельно в Измайлово собрались около 300 человек. Это члены регионального отделения, то есть московского отделения партии «Правого дела», которые тоже обсуждают эту тему. И, естественно, мы нашим слушателям расскажем чуть позже о том, что происходит там и чем закончится сегодняшнее заседание Федерального политсовета. Марина?
Спасибо большое, Мумин. На конференции политсовета «Правое дело», которая проходит сегодня в Москве, работает мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня тройка Европейского Союза завершает свой визит в Грузию, где европейские дипломаты обсудили ситуацию в зонах конфликтов, возможность продления мандата миссии ЕС по наблюдению в районах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, и попытались примирить власти с оппозицией. С подробностями о визите наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
Делегация тройки Европейского Союза под руководством действующего председателя ЕС министра иностранных дел Швеции Карла Бильта провела первую встречу в Батуми с президентом Саакашвили. Как сообщили Радио Свобода в администрации президента, обсуждалась ситуация в зонах конфликтов, а также внутриполитическое противостояние в Грузии. По достоверным данным, Михаил Саакашвили попросил европейских коллег поставить перед руководством ЕС вопрос о продлении еще как минимум на год мандата миссии по наблюдению в зонах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии. Европейские гости побывали в этих районах, встретились с наблюдателями, а также с грузинскими беженцами. Судя по высказываниям представителя Европейского Союза на Южном Кавказе Питера Семнеби, в Брюсселе пока не принято решение о том, останутся ли в районах прилегающих к Абхазии и Южной Осетии наблюдатели ЕС, введенные на основе плана Саркози-Медведева в Грузию после российско-грузинского конфликта. В ходе беседы с грузинскими властями и представителями оппозиции были рассмотрены варианты выхода из сложившейся тупиковой ситуации в связи с требованиями об отставке президента Саакашвили. Европейцы вновь посоветовали сторонам найти мирный и конструктивный выход из положения в русле действующей конституции. По словам господина Бильта, европейское сообщество поддерживает территориальную целостность и независимость Грузии как демократического государства. О значении визита европейской тройки я беседовал с бывшим министром иностранных дел Ираклием Менагаришвили.
Это, безусловно, очень важный визит и направление работы с Евросоюзом. Безусловно, является стратегическим направлением во внешней политике Грузии. Особенно с учетом последней восточной инициативы, которая дает, можно сказать, новые возможности для использования европейского ресурса, европейского опыта и поддержки Европы для внутреннего развития Грузии.
А вот в нынешней ситуации после войны, какое значение это имеет для Грузии?
Тем более важно. Это так как сейчас для Грузии важно, чтобы последствия не только войны, но и тех шагов России, из-за которых сейчас в обоих конфликтных регионах отсутствует международный наблюдатель, чтобы эта ситуация была исправлена и как можно скорее. По всей видимости, именно Европейский Союз будет той структурой, которой придется, так сказать, носить активную роль в этом. Я надеюсь на это. Я думаю, что в европейских позициях это понимают.
И последний вопрос. Как этот визит повлияет на внутриполитическую ситуацию в Грузии, на ваш взгляд?
Надеюсь, стабилизирующие. Это нам сейчас очень нужно.
Заявил господин Менагаришвили в интервью «Радио Свобода». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Совет правозащитного центра «Мемориал» принял решение временно приостановить свою деятельность в Чечне. В Буйнакске, Дагестан, убит боевик, пытавшийся совершить покушение на священнослужителя. Глава Украины Виктор Ющенко официально заявил, что будет баллотироваться на пост президента страны. На юге Афганистана в результате серии взрывов погибли более 10 человек. В Нью-Йорке в возрасте 92 лет скончался бывший ведущий новостей телеканала CBS News Уолтер Кронкайт. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Сегодня, 18 июля, после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» посвящена старчеству. В программе участвует отец Михаил Ардов, священник и литератор, Ольга Ерохина, автор фильма «Баба Вера», и Владимир Ерохин, автор книги об отце Мене. Передача пройдет в записи, ее ведет Яков Крутов. На Радио Свобода вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашей программе обзор интернет-публикаций о политике. Новая политика налоговых инспекций. Ментальные выбросы фабрики смыслов молодой гвардии «Единой России». Инициатива президента Медведева по продвижению спортсменок в губернаторы. Таковы сюжеты интернет-обзора, подготовленного Юрием Васильевым.
Насколько велики глаза у страха? На минувшей неделе российские блогеры узнали это как никто. В начале недели петербургский предприниматель Виталий Чихарин вывесил пост из серии «О делах наших скорбных».
Разговаривал с женщиной, инспектор налоговой, отдела выездных проверок. В возрасте уже предпенсионном. Говорит, никогда еще так тяжело работать не было. Теперь по итогам каждой выездной проверки инспектор обязан назначить штраф. Раскопать нарушений не менее чем на 500 тысяч рублей. Если не сумел, плохой инспектор, негодный, с соответствующими выводами. В группу риска попадают фирмы, показывающие бухгалтерские убытки по отчетам, предъявляющие НДС к возврату, подававшие уточняющие расчеты.
История сама по себе интересная, но она стала еще более примечательной, когда в комментарии пришел некто Виктор, представившийся начальником отдела экономического анализа развития малого и среднего предпринимательства и муниципальных закупок администрации одного из российских городов.
Ту практику, согласно которой предприятия, показывающие убытки более двух налоговых периодов, вызывают пристальный интерес со всеми вытекающими последствиями, я считаю совершенно правильной. Если предприятие работает убыточно, то с чего бы оно вообще работает? Наш губернатор, хоть и достаточно жестко, но справедливо сказал: «Если ваш бизнес убыточен, продавайте его и уезжайте из области, нам не нужны неудачники».
Виктору напомнили, что бизнес, пока он платит налоги и не пойман на нарушениях, настоящих, не по обязательствам инспектора, это личное дело бизнесмена. Что даже убыточный бизнес платит налоги, в тот же фонд заработной платы, например. Что роль начальника вроде Виктора в идеале начинается с государственной регистрации бизнеса и, собственно, ею же в идеале и заканчивается. Однако чиновник Виктор оказался человеком несгибаемым.
Время сейчас не то, чтобы терпеть убыточный бизнес. Сейчас нужен результат, и быстро. Буквально в те самые сакраментальные 100 дней, по сути, квартал. Не сумел в течение квартала вытащить бизнес? Проваливай, отдай руль тому, кто сумеет. Я вообще считаю, что очень многие проблемы в обществе у нас именно потому, что слишком уж мягкую политику, слишком долго мы проводили. Практически во всех областях. Забыли про такую штуку, как естественный отбор. А надо бы не забывать.
В комментариях Виктор, конечно, свое получил. Причем как от либералов, так и от просвещенных государственников. Однако главный вывод – теперь они даже не прячутся. Блогеры сделали. Остальным тоже не мешает. И да, совсем забыл. Исходный пост озаглавлен профильной цитатой из Дмитрия Медведева. «Не надо кошмарить бизнес». А тем временем Виктору и его коллегам по кабинетам активно наступает на пятки молодая кадровая поросль. На минувшей неделе блогеров весьма порадовали двое выпускников проекта под названием «Фабрика смыслов». Есть такой под эгидой молодой гвардии «Единой России». Томич Роман Нестерович доработался на фабрике до свежей мысли, цитата, «нет официально такой национальности русский», за что огреб две страницы комментариев и хоть бы одно доброе слово в свой адрес. А молодой житель Волгограда Илья Ухов, тоже из фабричных, поразил благосферу текстом, живо навевающим воспоминания о самых наваристых опусах Александра Проханова.
«Недруги внутри страны, прикрывающиеся тогами родителей прав человека и демократии, через либеральные рупоры усиленно вдалбливают в наши голову тезис о черной дыре потерянного десятилетия. С другой стороны, на след вылезают мумии коммунизма и катакомбного национализма, распространяя вокруг невыносимый гнилостный запах давно протухших идей, уже не плодоносящих, не способных собрать былую кровавую гулаговскую жатву. Клянут за развал армии и образования, своими костлявыми, обтянутыми обстатками трупно-пергаментной кожи, чреслами хватает ныне живущих за горло, тянут к себе в могилу, норовят царапнуть, чтобы трупный яд попал в здоровую кровь».
Прикинуть технологию захвата чреслами за горло блогеры не смогли, но устрашились, и весьма. Лозунг политического момента: землю крестьянам, заводы рабочим, фабрику смыслов луддитам. Однако не молодой гвардии единой жив высочайший кадровый резерв. На исходе недели Дмитрий Медведев порекомендовал губернаторам не забывать о сформированном кадровом резерве и предложил депутату Госдумы Светлане Хоркиной подумать о должности главы субъекта федерации. Сказано было не без юмора, однако блогеры рассудили, что шутки шутками, а жить под началом губернатора Хоркиной как-то неохота ни в одном из имеющихся регионов. Конспирологический смысл происходящего лучше всего раскрыл популярный блогер Русаналит.
«Это новая стратегия власти такая. Ясно, что Хоркина никакой губернатор, и никто не будет доверять субъект федерации спортсмену. Одно дело сидеть в Думе и нажимать кнопку, когда скажут, другое — руководить регионом. То есть Хоркина будет номинальным губернатором, а править из-за ее красивой спинки будет реальный губернатор, скорее всего, первый вице, назначенный из Кремля. Популярность губернаторов падает вместе с популярностью Единой России. Вот и появилась идея назначать губернаторами просто популярных людей, так и до мышей.
Более легкомысленные блогеры вспомнили, что в чиновничьих кабинетах региона принято вешать портрет губернатора. Учитывая, что спортсменка и законодательница много снималась для чисто мужских журналов, может быть, все не так страшно? Сетевые разговоры. Юрий Васильев, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Убийство чеченской журналистки и правозащитницы Натальи Истемировой вызвало возмущение не только в России. Это преступление требует расследовать официальные представители Белого дома и сотрудники американской правозащитной организации Human Rights Watch. Российский президент Дмитрий Медведев поручил это дело главе Следственного комитета при прокуратуре Александру Бастрыкину, а президент Чечни Рамзан Кадыров взял расследование убийства журналистки под личный контроль и заявил, что намерен вести его по традициям. Практически никто из коллег Натальи Истемировой не сомневается, что преступление связано с ее профессиональной деятельностью. Она занималась расследованием похищений людей в Чечне представителями местных и федеральных силовых структур. Рассказывает Любовь Чижова.
Убийство Натальи Истемировой осуждают ее коллеги из российских и зарубежных правозащитных организаций, а также представители властных структур. Майкл Хаммер из Совета национальной безопасности США при Белом доме призывает российские власти наказать виновных в гибели Истемировой. Президент России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким правозащитницы. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что берет расследование под личный контроль. Коллеги Натальи Истемировой, несмотря на громкие заявления чиновников, не верят, что ее убийство будет раскрыто. Руководитель организации «Гражданское содействие», член правления правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина с начала недели вместе с Натальей Истемировой работала в Чечне и Ингушетии. Она рассказала радио «Свобода» о последних днях убитой журналистки и правозащитницы.
Я приехала во Владикавказ в понедельник, и мы вместе с Наташей, Наташа тоже приехала туда из Грозного, были в управлении Верховного комиссара ООН по беженцам в Владикавказском офисе и обсуждали нашу совместную работу. А на следующий день мы с ней работали, весь день работали в Грозном. И мы с ней были в Министерстве внутренних дел, разговаривали там с Хинишевским Андреем Бориславовичем. В первую очередь Наташа говорила о том, что в последнее время много похищений и была бессудная казнь, жгут дома родственников боевиков. Мы говорили о том, что ничего это за собой не влечет, кроме дополнительного рекрутирования в эти ряды еще молодых людей. Она просто приводила конкретные примеры. И договорились о дальнейшем сотрудничестве. В частности, договорились, что в среду Наташа вместе с ними поедет в Ставрополь, чтобы обсуждать вопрос о том, как можно совместить наши базы данных по пропавшим без вести. Потом мы с ней были у прокурора, у Савчина Михаила Михайловича. Он нам посоветовал обратиться еще и в Следственный комитет. В Следственном комитете мы встречались с Пашаевым. Во всех трех местах нас благодарили. Благодарили Наташу в первую очередь. Говорили, что это замечательный источник информации, потому что люди боятся заявлять о своих несчастьях, о том, что ее похищают родственников, жгут дома и вообще о всем, что происходит. То же самое, кстати, и происходит с нами. Мы информацию стали получать гораздо более затрудненно. Кроме этого, во всех трех местах мы ставили вопрос об Абдуллаеве. Вы знаете, да, это молодой человек, который как бы существует на территории Чечни. Сейчас он был депортирован из Египта, и время от времени его показывают по телевизору. То есть в виртуальном пространстве он существует, но никто из родственников и никто из нас с ним встретиться не мог. У меня доверенность этого матери, и я просто уже на сей раз подала заявление с просьбой проверить возможное преступление, то есть похищение человека и задержание его насильственно, лишение его насильственной свободы. И на следующий день Наташа должна была вот ехать в середину дня с МВДшниками. В 2 часа я позвонила Наташе. Наташа не откликнулась. Я стала звонить коллегам. Коллеги сказали, что они уже тоже ее ищут. Но потом довольно быстро выяснилось, нашли свидетели того, как ее похищали. И очень скоро обнаружился труп. Я видела ее тело, я с ним попрощалась. Это 2 маленькие раны около сердца, в области сердца, и контрольный выстрел в голову.
Светлана Алексеевна, как вы думаете, это преступление будет раскрыто?
Я не думаю, что это преступление будет раскрыто, но это кровь, безусловно, на руководителей республики и на тех, кто таким азартом защищает права человека в лице ровно одного человека. Это право ему дано российской властью. Это называется чеченская стабильность на сегодняшний день.
Наталью Эстемирову вспоминала Светлана Ганушкина из организации «Гражданское содействие». Об убийстве Натальи Эстемировой говорит руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Я думаю, что нас добивают до последнего. И это уже настолько очевидное сведение счетов, что просто заранее стыдно за правосудие, которое и это убийство не сумеет разобрать и распутать. За этим преступлением стоят те, кто постоянно занимался атакой на Наташу и на все то, что она делает. Это так называемые органы охраны конституционного строя Чеченской Республики. В какой форме это выражается, в виде ли внутренних дел или в виде секретных служб, или в виде кадыровской гвардии, это я не знаю.
О том, какую реакцию убийство Натальи Эстемировой вызвало в Чечне, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
В своих многочисленных интервью Наталья Эстемирова называла вещи своими именами, чего в последние годы в Чечне редко кто осмеливался делать.
Российская Пемида просто еще раз показала, на чьей она стороне. Не на стороне закона, а на стороне насильников, убийц, поджигателей, бандитов и так далее. Вот и все. Главное, чтобы на них погоны были, главное, чтобы они представляли государство в данный момент.
Это интервью Наталья Эстемирова дала Радио Свобода в связи с условно-досрочным освобождением экс-полковника Юрия Буданова из российской тюрьмы. Чеченские правозащитники буквально шокированы убийством их коллеги. И это потрясение не скоро пройдет. Сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев уверен, что убийство Эстемировой напрямую связано с ее правозащитной деятельностью.
Версия только одна. Ее убили за ее деятельность в Чечне. Она занималась расследованием похищений людей, несудебных казней. В этом качестве достаточно сильный гнев вызывала в силовых структурах. Версия только одна.
Для расследования убийства правозащитницы в Грозно прибыла группа специалистов из Следственного комитета прокуратуры России. Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что возьмет под личный контроль расследование и параллельно официальному намерен вести и неофициальное в соответствии с традициями чеченцев.
Наталья Эстемирова была похищена неизвестными 15 июля утром. Свидетели сообщили, что ее насильно посадили в машину ВАЗ-2107. Вечером того же дня тело правозащитницы с огнестрельными ранениями было найдено в Ингушетии. У Натальи Эстемировой осталась 16-летняя дочь. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 18 июля, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы – убийство Натальи Эстемировой, Рамзан Кадыров говорит, что невиновен. Дмитрий Медведев пригрозил газопроводу «Набука» из Цхинвали и Мюнхена. Закрытие «Черкизона» перепугало московских торговцев. Ведет программу Дмитрий Волчек. А во второй части программы «Свобода в полдень». Лондонский Биг Бен празднует свое 150-летие. Репортаж из Лондона. Черкизовский рынок в Москве. Кладезь не только товара, но и многочисленных проблем. Тема в развитии. Исторический календарь, опрос на улицах города, рубрика «Не только о политике». И все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов готов отвечать в суде за свои слова в отношении президента Чечни. В интервью «Радио Свобода» Орлов также рассказал, что «Мемориал» временно приостанавливает свою деятельность в республике. Президент Украины Виктор Ющенко официально заявил, что будет баллотироваться на пост президента страны. Выступая на митинге в субботу, Ющенко сказал, что не сомневается в своей победе. В Буйнакске, Дагестан, убит боевик, пытавшийся совершить покушение на священнослужителя. Сам имам не пострадал. Второму нападавшему удалось скрыться. Жертвами взрыва в столице Индонезии Джакарте стали по меньшей мере четверо иностранцев, десятки ранены. Предполагается, что из восьми погибших двое террористы-смертники. На северо-западе Пакистана правительственные силы нанесли воздушные удары по району Арагзай, где сосредоточено формирование боевиков. Военные заявили, что в результате ударов убиты 9 боевиков и разрушены 2 тренировочных лагеря. На юге Афганистана в результате серии взрывов погибли более 10 человек, среди них 5 детей и британский солдат. На востоке Афганистана в субботу утром разбился американский истребитель F-15. Как сообщил представитель командования США в Афганистане Грег Джулиан, оба летчика, находившиеся на борту, погибли. На юге Ирака в результате нападения погибли 3 военнослужащих США. По данным американского командования, неизвестные обстреляли солдат в районе города Басра. В Нью-Йорке в возрасте 92 лет скончался бывший ведущий новостей телеканала CBS News Уолтер Кронкайт. Он участвовал в освещении таких событий, как убийство президента Джона Кеннеди, война во Вьетнаме, полет человека на Луну. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень». На уходящей неделе в правительстве России рассматривался прогноз социально-экономического развития страны до 2012 года. Легких времен никто не обещает. Учитывая, что предсказания и прогнозы, особенно неблагоприятные, часто имеют свойство сбываться, большинство россиян предпочитает в жизни надеяться только на себя. Надежда помогает не только переживать трудные времена, но и держаться на плаву. Наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев интересовался у жителей города. Ожидают ли они через год улучшения своего благосостояния?
Конечно, ожидаю. Всегда строю планы и стремлюсь вперед. Ничто не стоит, и все меняется. И все либо меняется либо к худшему, либо к лучшему. И моя задача, чтобы это менялось только к лучшему.
В связи с экономическим кризисом, мне кажется, оно останется на таком же уровне.
Возможно, да. Я не знаю, что будет через год и в течение года. Скорее всего, да. На 1000 я приращу. Прирасту. И к минимуму.
Да, ожидаю, что очень хороший президент. И с этим президентом он улучшит состояние пенсионеров, инвалидов. Лучше будет, гораздо лучше жить.
Я думаю, в ближайшее время благосостояние мое лично не улучшится, потому что очень многие экономисты прогнозируют, что дальше будет еще хуже. Я работаю менеджером по продажам, и мы работаем много с организациями из других городов, работаем с государственными заказами, и там тенденции только в худшую сторону идут.
Честно сказать, что, конечно, ожидаю, потому что всегда люди надеются на лучшее, но с учетом того, что идет учеба пока на заочном отделении, еще 2,5 года, к сожалению, ну, будем надеяться.
Да, у меня есть хороший проект, который утвердил заместитель одного высокопоставленного чиновника Челябинской области. Я планирую через год заработать много денежков.
Ну да, я вот в сфере торговли работаю. Ну, надеюсь, что вот кризис проходит, и торговля улучшится, и состояние тоже улучшается. Ну, надеюсь.
Через год нет, потому что я через год только закончу университет, и как минимум через 1,5 года, я думаю, что-то можно уже ожидать.
Ну, я надеюсь, конечно, но сомневаюсь. Но если просто брать вот в общем, как бы вот для меня лично, у меня нет, я знаю. Мы взяли ипотеку и платим кредиты, поэтому и неизвестно еще с кризисом что будет. Поэтому я, ну, я, конечно, надеюсь, что у нас будет хорошо.
Да, потому что я считаю, что экономическое положение структуры, в которой я работаю, через год будет заметно лучше. Мне кажется, что к этому времени дела пойдут на подъем. Острая фаза кризиса уже закончилась, и потихонечку начнет все начнет укорачиваться.
Я считаю, не считаю, но мы на это надеемся. Я думаю, наверное, все равно что-то поправится в стране. Мы приумножим свой капитал. Я так думаю.
Так челябинцы отвечали на вопрос, ожидаете ли вы через год улучшения своего благосостояния. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Далее в программе «Свобода в полдень» рубрика «Не только о политике». 16 июля завершилась вторая смена молодежного форума «Селигер-2009». Тележурналист Михаил Леонтьев и другие гости из Москвы участвовали в торжественной церемонии закрытия. Дмитрий Волчек сравнивает селигерский лагерь с популярным молодежным форумом, который начинается в первой половине июля во время Карловарского фестиваля. Итак, у микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Карловарский фестиваль в советские времена был близнецом московского. Они даже проводились по очереди один год в столице СССР, другой в чешском курортном городке. За постсоветские годы один близнец постарел и, по выражению кинокритика Юрия Гладильщикова, живет стародедовским кино рубежа перестройки, а его чешский брат, напротив, ориентируется на молодую публику. Каждый год в Карловы Вары приезжают тысячи студентов и школьников из европейских стран, живут в огромном кемпинге, получают дешевые билеты в кино, а то и ходят бесплатно. Такова фестивальная политика. только в зале не должно быть свободных мест, и их никогда не бывает. Тинейджеры дежурят возле каждого кинотеатра и за 5 минут до начала сеанса заполняют залы. На многих показах, например, ежегодном цикле «Музыкальная Одиссея», зрителей старше 30 не увидишь вообще. Гигантские деньги уходят на Селигерский форум, но можно ли вообразить, что его организаторы предложат молодым людям бесплатно посмотреть фильмы Московского кинофестиваля? Все равно ведь на конкурсных показах 2/3 пустых мест, а начальствует прикремленный Никита Михалков. Предложение невероятное. Государственная политика в том и состоит, чтобы, создав видимость отеческой заботы, не допустить усмиренную молодежь к ценностям высших классов. Что помнится из бесконечных выдумок «Идущих вместе» и их клонов? Истребление книг Сорокина, семинары по отражению оранжевой угрозы, погоня за британским послом, ликование вокруг Путина на стадионе. В такую образовательную программу вряд ли втиснется просмотр нового фильма Альмодовара или мастер-класс Патриса Широ. В статье «Элита и быдло» Андрей Лошак определил сурковскую схему так. Для одних – обсуждение стратегии, интеллектуальные дебаты, смелые предложения, для других – доярка из хацапетовки и время с Петром Толстым. Заманивая молодых людей на Селигер, им обещают столичные карьеры. Закончившаяся сейчас смена играла в звезд бизнеса и медиарезерв. Но зря наивные нашисты воображали себя Абрамовичами и Леонтьевыми. Пирог давно поделили без них. Самым услужливым, быть может, достанутся места клерков в провинциальных конторах ФСБ и «Газпрома». Об остальных позабудут, как только свернут палатки.
Это была рубрика «Не только о политике», подготовленная и представленная Дмитрием Волчиком.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Британский парламент объявил 2009 год годом Биг Бена. Исполнилось 150 лет со дня запуска знаменитых башенных часов британского парламента. За время своей жизни часы стали символом Великобритании и Лондона. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Название «Биг Бен», «Большой Бен» в наше время относят к колокольной башне высотой в 61 метр, ставшей частью архитектурного ансамбля британского парламента. Однако первоначально так называли лишь большой 13-тонный колокол, установленный внутри башни. Происхождение его названия до сих пор вызывает споры. Наиболее правдоподобны две гипотезы. Первая и самая популярная. Колокол назвали в честь руководителя работ по возведению башни сэра Бенджамина Холла. Его имя выгравировано на поверхности колокола. И вторая гипотеза. Колокол получил название по имени знаменитого боксера-тяжеловеса, чемпиона Англии середины XIX века Бена Конта. Башня была возведена по проекту архитектора сэра Чарльза Барри в 1858 году. А башенные часы, сконструированные часовщиками Эдвардом Дентом и Эдмондом Деннисоном, были запущены 31 мая 1859 года. В основании каждого циферблата башенных часов диаметром в 7 метров расположена надпись по латыни «Боже, храни нашу королеву Викторию I». Часы бьют каждые четверть часа, ежечасно бьет главный колокол. Колокольный перезвон Биг Бена, «Чаймс» по-английски, представляет собой вариацию музыкальной фразы из «Мессии Генделя». Известный историк, член комиссии по надзору за лондонскими памятниками культуры Филиппа Гленвилл в интервью «Радио Свобода» говорит о собственном восприятии знаменитой лондонской башни.
Для меня Биг Бен всегда остается символом демократии. Это связано не только с тем, что он воспринимается как неотъемлемая часть парламента. Я всегда воспринимаю Биг Бен в паре со статуей королевы Бэйден-Си или Боудики, как еще ее называют, установленной через дорогу от Биг Бена на углу Вестминстерского моста. Эта королева-воительница подняла восстание против римлян, захвативших Британию 2000 лет назад. Очень знаменательно, что Биг Бен тесно связан с этими двумя символическими памятниками – зданиями парламента, где восседают олицетворяющие демократию Палата общин и Палата лордов, и статуи Бэйденсии, напоминающие нам о борьбе за свободу. Возможно, что большинство людей и не улавливает эти символические связи, но лично для меня в этом и заключается значение Биг Бена. Еще одна историческая ассоциация с Биг Беном, связанная с борьбой за свободу. Во время войны радиопередачи, которые велись из Лондона для групп сопротивления во Франции и других странах, использовали бой Биг Бена в качестве позывных.
150 лет часы Биг Бена показывают точное время. Понятно, что это требует тщательного профилактического ухода. В мае 2005 года башенные часы внезапно остановились, возможно, из-за необычно жаркой для Лондона погоды. Термометр показывал почти 32 градуса. Полтора часа понадобилось мастерам часовых дел, чтобы вновь их запустить. О том, как англичане ухаживают за своим национальным символом, рассказывает Филиппа Гланвилл.
За Биг Беном надзирает Палату общин, у нее для этого есть специальный секретариат. К нему прикреплен и опытный часовщик. Существуют специальные профилактические программы. Раз в году часы Биг Бена останавливают на час дня, чтобы смазать часовой механизм и проверить колокола и их работу. Эту проверку невозможно провести, когда часы на ходу. Одновременно корректируется и точность хода часов. Часы Биг Бена ходят очень точно, однако любые механические часы несравнимы с атомными часами, показывающими время с точностью до сотой секунды. Биг Бен отклоняется от них на 2 секунды.
Говорила британский историк Филиппа Гленвилл. Британский парламент объявил 2009 год годом Биг Бена. Юбилейные торжества по случаю 150-летия национального символа проходят весь год. В этом году упрощаются правила посещения внутренних помещений Биг Бена. Пока же только подданные Великобритании и по рекомендации члена парламента своего избирательного округа могут попасть в звонницу Биг Бена, преодолев ведущие в нее 334 ступени.
Репортаж нашего корреспондента в Лондоне Натальи Голицыной. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 44 минуты. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет правозащитного центра «Мемориал» принял решение временно приостановить свою деятельность в Чечне. В Буйнакске, Дагестан, убит боевик, пытавшийся совершить покушение на священнослужителя. Жертвами взрывов в столице Индонезии Джакарте стали по меньшей мере 4 иностранцев, всего погибли 8 человек. Глава Украины Виктор Ющенко официально заявил, что будет баллотироваться на пост президента страны. На юге Афганистана в результате серии взрывов погибли более 10 человек. В Нью-Йорке в возрасте 92 лет скончался бывший ведущий новостей телеканала CBS News Уолтер Кронкайт. На востоке Афганистана в субботу утром разбился американский истребитель F-15. Оба летчика погибли. На юге Ирака в результате нападения погибли 3 военнослужащих США. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете – www.svobodanews.ru.
Программу продолжает исторический календарь Леонида Гержуя.
18 по 23 июля 1955 года в Женеве прошло совещание лидеров СССР, США, Англии и Франции. Первая встреча такого масштаба после Потсдама. Москву представляли первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, председатель Совета министров Николай Булганин, министр иностранных дел Вячеслав Молотов и министр обороны Георгий Жуков. Обсуждалась перспектива объединения Германии. Несмотря на то, что в Женеве не было заключено никаких соглашений, отношения западных стран с СССР потеплели. Государственный секретарь США Джон Даллес отмечал, что после Женевской встречи советская политика стала более терпимой. Среди итогов Женевского совещания – визит в Москву первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра и установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ.
19 июля 1553 года в Англии лишена престола Джейн Грей, известная как «Королева на 9 дней». 17-летняя королева стала жертвой политической интриги, пущенной в ход ее могущественным свекром герцогом Нортумберлендским. Герцог уговорил тяжело больного короля Эдуарда VI нарушить закон о престолонаследии, чтобы лишить короны законную наследницу, дочь Генриха VIII Марию, и передать трон кузине Эдуарда Джейн Грей, бывшей замужем за сыном герцога Гильфордом Дадли. Тем самым герцог Нортумберлендский надеялся не допустить до власти католичку Марию и упрочить реформацию в Англии, а заодно захватить власть. Его план провалился из-за смерти Эдуарда VI. Мария сбунтовалась. Взойдя на трон, она заключила Джейн Грей и ее мужа Дадли в Тауэр, а затем казнила обоих.
Двадцатого июля 1535 года в битве у Галетты у берегов Туниса император Священной Римской империи Карл V Габсбург разбил турецкую флотилию под командованием Хайреддина Барбароссы. Хайреддин был правителем Алжира. Он воевал против императора на стороне Франции во время итальянских войн и пиратствовал в Средиземном море. Оставив Тунис своему союзнику Мулей Гасану, Карл с почетом возвратился в Неаполь, приведя в обозе 22 тысячи возвращенных из плена христиан. Однако удержать Тунис Габсбурги смогли только на короткое время. Через 3 года Хайреддин разгромил императорский флот в заливе Уарте. Находясь на службе Османской империи, Хайреддин стал властителем североафриканских портовых городов и адмиралом турецкой флотилии.
21 июля 1920 года в украинском городе Кременце родился американский скрипач Исаак Стерн. В годовалом возрасте он уехал с родителями в США.
22 июля 1916 года, в разгар Первой мировой войны, Сергей Есенин написал стихотворение.
«В багровом зареве закат шипуч и пенен, березки белые горят в своих венцах. Приветствует мой стих младых царевин и кроткость юную в их ласковых сердцах. где тени бледные и горестные муки, они тому, кто шел страдать за нас, протягивают царственные руки, благословляя их грядущей жизни час. На ложе белом, в ярком блеске света, рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть, и вздрагивают стены лазарета от жалости, что им сжимает грудь. Все ближе тянет их рукой неодолимой, туда, где скорбь кладет печать на лбу. О, помолись, святая Магдалина, за их судьбу.
23 июля 1959 года в Китае Мао Цзэдун остановил так называемый «большой скачок», длившийся более года, заявив: «Был создан большой хаос, ответственность беру на себя». Смысл эксперимента Мао заключался в создании самообеспечивающихся коммун. Каждая единица должна была иметь свои промышленные и сельскохозяйственные секторы, а также ополчение, единство труда и оружия. Жизнь 90% населения Китая, примерно 700 миллионов человек, в корне изменилась. Страна была разорена, стихийные бедствия усугубили положение. В Китае начался голод.
«24 июля 1757 года в семье украинских казаков родился Владимир Боровиковский, ставший одним из крупнейших русских живописцев XVIII века. В молодости Боровиковский писал иконы. Перед поездкой Екатерины II в Крым художник создал две аллегорических картины для одного из путевых дворцов императрицы. Вскоре Боровиковский оказался в Петербурге и сделался модным портретистом. Ему удавались парадные портреты, знаменитые изображение князя Куракина, которого за любовь к роскоши назвали бриллиантовым князем, а за редкую спесь – павлином. С особой тонкостью Боровиковский писал женские портреты – Лопухиной, Нарышкиной. О камерном портрете Екатерины II на прогулке Александр Пушкин вспоминал при описании встречи Маши с императрицей в «Капитанской дочке».
Исторический календарь от Леонида Гержуя. В эфире «Свобода в полдень». Один из самых важных вопросов, обсуждаемых на уходящей неделе Общественной палатой, это дальнейшая судьба работников черкесовского рынка в Москве, число которых, по данным Федерации мигрантов России, превышает 100 тысяч человек. Подробности в материале Тамары Лиленковой.
Если верить Федерации мигрантов России, то черкизовский рынок был самым крупным предприятием в мире. И его ликвидация лишит 100 тысяч торговцев рабочих мест, тогда как московские жители останутся без дешевой одежды. Учитывая финансовый кризис, решение подобным образом наводить порядок в налоговой и миграционной сферах выглядит, мягко говоря, неразумным. Правда, в УФМС России по Москве число работавших на черкизовском рынке сокращает до 14 тысяч. И, ссылаясь на статистику других московских рынков, говорят, что количество иностранцев на черкизовском не превышало 2 тысяч человек, большая часть из которых, разумеется, была зарегистрирована. Об этом рассказал начальник УФМС России по Москве Федор Карповец.
6 компаний, которые осуществляли деятельность на этом рынке. Ярмарка «Сиреневая», 2080 рабочих мест. Это официальные данные руководителя данного предприятия. Фирма «Ивлев», 5330 рабочих мест. АСТ, 5390 рабочих мест. Вернисаж «Измайлова», 400. Это официальные данные, которые сегодня руководителями указанных компаний были представлены. И больше, чем 14 тысяч рабочих мест они не могут представить. Если на Измайловском рынке или на Черкизовском рынке находилось одномоментно, с учетом продавцов, приезжих, покупателей, эти 100 тысяч, это не исключено. Но говорить о 100 тысячах иностранцев или россиян, которые потеряли работу, это, по крайней мере, некорректно. Что касается вопроса сотни тысяч нелегальных вьетнамцев и китайцев, тоже некорректно. Сегодня самая законопослушная нация – это китайцы и вьетнамцы. Они никогда не допускают незаконного нахождения на территории России. Они могут работать без разрешения. Они могут работать, имея разрешение, но выполнять другие функции. Это разные вещи. Но то, что они законно находятся на территории России, в рамках той визы, которая им выдана на срок их нахождения, и нарушений не допускает.
С представленной Федеральной миграционной службой статистикой категорически не согласен президент Федерации мигрантов России Маджумдер Мухаммад Амин.
Руководство Федеральной миграционной службы, которое дает дезинформацию обществу, с черкизовской рынки сотни тысяч людей работали. Легально, нелегально, это другие вопросы. 5-6 фирм, которые называл, это собственники, которые дали аренду десятки тысяч мало предприятий, которые там арендовали палатки и так далее. Люди, которые иностранцы работали, это было три категории людей. Это первая категория, которые получили российское гражданство. Вторая категория, которые легальные, рабочее разрешение. А третья категория была нелегальная, незаконная, которая не было никакой легальный статус. И были российские граждане, массовые, которые работали на рынке. Государство решило закрыть эту торговлю точкой, если там такое массовое преступление такие. Но надо люди предупреждать простой, который не нарушал никакой законодательства. Шеркизовский рынок – это преступное гнездо, созданное без участия государственного органа невозможно было. Ежедневно контролируется как московскими властями, так же другими федеральными органами. Не тот преступник, которого создали это, их сажать не занимаются органы власти. Занимаются сажать простой, бедный, голодный люди, которые сегодня попали нищие, вот свои маленькие палатками или торговли точками. Их каждый день задерживают ОМОН, милиция, их вот 100-200-500 рублей, которые карманы их. Люди прямо заявляли, у меня нету продукта питания. Я, который брал долг, большие деньги, не могу возвращать. За это может меня расстрелить.
К опасениям Маджумдера Мухаммада за судьбу людей, работавших на черкизовском рынке, Николай Сванидзе, председатель комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты Российской Федерации, добавляет свои, не менее важные, на его взгляд.
Мы получаем десятки тысяч безработных людей, компактно проживающих очень часто, не имеющих возможности внедриться в наш быт, в нашу культуру, по причине языкового барьера, по причине культурного барьера, без денег, без работы, без женщин. Это компактно проживающие молодые мужчины. Это само по себе имеет уже вполне определенную криминальную составляющую. Всегда. Независимо от этнического происхождения этих людей. Депортация такого количества людей потребует очень серьезных финансовых, организационных усилий и времени большого.
Однако легализовывать положение работавших на территории черкизовского рынка иностранцев Федеральная миграционная служба не собирается. Что и понятно, по их подсчетам нелегальных мигрантов пара сотен человек. А остальные с легкостью трудоустроятся сами. Москва – город большой. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня, 18 июля, в 16 часов 7 минут, в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Главная тема – будущий законопроект о выплате компенсации жертвам террористических актов и пострадавшим в ходе контртеррористических операций. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» сегодня, в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, благодаря тому, что мы сделали это в этот день на нынешних выборах, перемены...
Этот момент останется в истории. Будет отражен во всем.
У Барака Обамы будет возможность устроить новое...
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное море.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730.